Говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Роковая метаморфоза, определяющая среднестатистического человека 21 века, уже произошла, говорит нидерландский фотограф Ханс Айкелбоум. На смену человека аналогового пришел человек цифровой, и Айкелбоум утверждает, что ему удалось этот переход задокументировать. Вот уже 25 лет Айкелбоум снимает фотозаписки, бесстрастный репортаж из разных городов мира, куда он едет в поисках коллективного портрета современника. Тысячи таких фотозаписок, собранные в серии по алгоритму «Найди общее», представлены в фотомузее в Гааге, где до января открыта ретроспективная выставка «Айкелбоум Identities». Ханс Айкелбоум рассказал о своем фотоисследовании нового человека нашему корреспонденту Софье Корниенко.
Сегодня, когда стираются границы между реальным и виртуальным, между личным и коллективным, частным и публичным, тема индивидуальности заботит нас особенно сильно. Недаром на крупнейшей выставке современного искусства «Документа» в Касселе и Афинах Ханса Айкелбоума в этом году назвали одним из главных голландских фотографов нашего времени. А ретроспективный каталог Айкелбоума «Photo Concepts» был номинирован в категории «Лучший каталог года» на «Париж Фото 2017». Айкелбоум пришел в фотографию на волне концептуального искусства. На выставке в Гаагском фотомузеум представлены в том числе его ранние эксперименты, также на тему возможности проявления индивидуальности в обществе. Но основная часть экспозиции посвящена уличным фотозапискам, и которые он хочет по мере сил продолжать еще долго. Самая крупная подборка фотозаписок из английского Бирмингема. Представлена она в цифровом варианте и вынесена в отдельный зал. Я сижу на скамейке лицом к белой стене. Перед моими глазами проносятся нескончаемые одинаковые мужчины с голым торсом на роликах или в клетчатых рубашках без рукавов, одинаковые татуировки и бороды, сумки и шляпы одинаковые, одинаковые женщины в пуховиках, леггинсах и джинсах стретч. Рядом группа посетительниц выставки провожает каждую такую серию фотографий вздохами и клятвенными обещаниями «этого тоже больше никогда не покупать, не надевать, и этого тоже». «Наивные люди», – комментирует автор Ханс Айкелбоум.
«Я все равно опять приду в магазин одежды с теми же намерениями, что и в прошлый раз. Купить нечто особенное, сделанное специально для меня, уникальное. Затем я выйду на улицу и увижу еще пятерых прохожих, одетых в такую же вещь. Эти женщины могут говорить, что они больше никогда не купят вещи, увиденные на фотовыставке, а купят что-то совсем другое. Но одевшись в это другое, они мгновенно станут частью другой многочисленной группы прохожих в одинаковом. Это неизбежно. Но я не выступаю с критикой в адрес этих покупателей, ибо я и сам в их числе. Я критикую общественную систему, которая все больше пользуется нашей наивностью».
Мы встретились с Хансом Айкелбоумом в Антверпене, куда он приехал по приглашению фламандского телевидения. Антверпен – город, озабоченный модой и стилем.
«Раньше по субботам я специально приезжал в Антверпен, чтобы здесь пофотографировать, поглазеть на людей на променаде Мейер. Потому что я интересуюсь модой. Мы всегда с женой заходим посмотреть в бутики Вальтер ван Бейрендок и Ан де Мюллемейстер. Есть еще места такого рода, но просто на улице я теперь уже не чувствую, что это город моды. Иногда возникает такое ощущение в сезон, весной или осенью. Раньше меня привлекало в Антверпене то, что он был несколько педантичным, нарядным. Если пройтись по Амстердамской площади Дам или улице Калверстраат, в кадр попадает одна молодежь. В центре Антверпена встречаешь много людей в возрасте, которые постарались выглядеть стильно. На них приятно смотреть».
Вчера вечером вы были гостем на фламандском телевидении и показали, как днем буквально за полтора часа сняли очередную серию одинаково одетых персонажей на Майер – пожилых дам в жемчужного цвета куртках в стиле уникло. Это типичный Антверпен?
«Нет, такие куртки носят теперь везде, но опять же, в Амстердаме их видишь только на молодых и более ярких расцветок, а здесь, видимо, это стиль пожилых. Похожую серию я снял недавно в Люксембурге».
А что носят пожилые в Амстердаме? Мне что-то ничего не приходит в голову.
В Амстердаме не видно пожилых, разве что на рынке. Но я давно уже не был на рынке холодным утром.
Мне было особенно интересно посмотреть на сам процесс, как вы фотографируете людей на улице. Никто не видит, что вы снимаете. Фотоаппарат просто висит у вас на шее.
Я гуляю по городу в образе обычного туриста. Пульт спуска затвора у меня в кармане. Это не совсем скрытая камера, фотоаппарат у всех на виду. Просто я фотографирую незаметно.
А, вот как вам удается фотографировать женщин в бурках.
Это еще зависит от того, где вы их фотографируете. Почти все серии с женщинами-мусульманками я снимал в Бирмингеме, а в Англии ситуация с мусульманской атрибутикой коренным образом отличается от нидерландской. В Англии вообще никто не делает проблемы из бурки или любой другой одежды. Там можно спокойно за полчаса сделать много портретов женщин-мусульманок. Это считается нормальным, и никто ничего не скажет.
В каком городе мира вы видите сегодня наибольшее разнообразие в уличной одежде? Ведь не секрет, что в наше время толпа становится все более гомогенной, куда бы ты ни приехал.
Пожалуй, я опять назову Бирмингем. Это город, в котором в последнее время часто работаю.
А почему Бирмингем, а не Лондон?
С Лондоном та же проблема, что и с Амстердамом. Мне теперь не очень нравится работать в Амстердаме, потому что там уличная толпа состоит почти из одних туристов. А выходные на Калверстрат в Амстердаме туристов процентов 80. Я же не занимаюсь проектом о мировом туризме. В Бирмингеме туристов нет. Плюс английское общество мне интересно тем, что в нем уровень интегрированности иммигрантов гораздо выше, чем в Голландии. В Бирмингеме в центре города стоят какие-то лавки, где раздают Коран. Тут же другие лавки раздают Библию. Там еще живо классовое общество. Мимо проходят типажи, например, девушки, одетые подчеркнуто вульгарно, или с головы до ног увешанные бижутерией. Разнообразие типажей в Бирмингеме поразительно.
Поэтому Бирмингем занял центральное место в вашей ретроспективной экспозиции в Гааге.
Да, я пытаюсь сейчас вспомнить какой-нибудь другой город, который был бы столь же разнообразен, но не могу назвать ни одного.
А что бросилось вам в глаза в Москве?
В Москве я снимал мачо в майках с изображениями агрессивных животных. Мне сложно вспоминать конкретные сюжеты. В моем деле есть что-то от аутизма. Я просто хожу и снимаю, и не задумываюсь о том, где я, в Москве или в Мумбаи, не выискивая определенных сюжетов. Я заметил, что стоит мне заранее подготовиться, специально снарядиться и приехать в Москву, например, чтобы заснять именно московскую атмосферу, как точно ничего не выходит. Я должен работать везде одинаково. Вот тогда мне удается что-то зациклить. Как любого человека, меня легко привлекает особенное, выделяющееся из толпы. И в этом основная опасность для моего проекта. Слишком просто переключиться на яркие, единичные экземпляры, в то время как я ищу не просто то, что заметно, а то, что заметно у целого ряда прохожих.
Что вы фотографируете, когда приезжаете в города, где еще очень распространена традиционная одежда, в Индию, например?
Фотографирую традиционную одежду, потому что ее больше всего.
Ну и чем отличаются эти серии с традиционной одеждой от фотографий глобализированного общества?
Ничем. Такие же строгие требования к тому, что принято. Индия – прекрасный пример. Если утром постоять в толпе людей, которые спешат на работу, увидишь строгий дресс-код.
Тем не менее, женщины в саре мне кажутся менее одинаковыми, чем женщины из инкубатора H&M.
Возможно, курточки H&M и одинаковые, но каждая женщина носит такую курточку по-своему. С шарфиком или еще как-то. Возможностей разнообразить или персонализировать сари не больше, а то и меньше. Причем все эти сари обычно куплены в одном магазине. В моем районе в Амстердаме, где живет много выходцев из Индии, есть несколько магазинов торговли. Сари. Для жителей моего района эти магазины тот же H&M.
А в Японии?
В Японии тоже был жесткий дресс-код. Например, среди девочек, одетых как куклы. На больших станциях метро, как на Синьюку, все выглядит как в любом другом глобализированном городе. И еще в Японии все пронизано американской культурой, даже американскими видами спорта.
И все же я вижу больше гармонии в женщинах, одетых в сари или кимоно, чем в бирмингемских англичанках вашей серии. В чем вы замечаете гармонию? Что для вас красиво?
Я вижу красоту в старании людей хорошо выглядеть. Меня всегда трогает поиск индивидуальности, образа. Мне кажется, красиво искать себя, пытаться найти то, что тебе идет. Например, когда мальчик лет 16 и девушка лет 15 в первый раз вместе идут гулять в центр города, и он еще не решается взять ее за руку. Или мама с дочкой. Это всегда фантастически красиво. Дочка либо пытается походить на мать, имитирует ее, либо всем своим видом выражает матери протест. Вообразите маму в розочках и оборочках под ручку со страшной девочкой-панком. Вот что для меня красота. Человеческая уязвимость, хрупкость, сложность.
То есть вас не интересуют такие аспекты, как элегантность, наличие вкуса, насколько одежда, грубо говоря, идет кому-то или нет?
Нет, я обращаю внимание только на обычное, на то, что принято, что часто попадается.
Вы смотрите на людей как антрополог?
Антрополог, социолог. Когда я ищу то, что обычно, что принято, то я пытаюсь выявить отношения между человеком и обществом. Меня интересует поиск своей индивидуальности в этих определенных данным обществом рамках. В юности мы считаем себя на 90% независимыми от общества индивидами, которые способны развиваться вне влияния своего окружения и изобрести свой мир. Чем старше человек становится, тем очевиднее для него влияние окружающего общества, которое определяет его, возможно, процентов на 80, оставляя ничтожные процентов 20 на индивидуальность. Палитра возможностей индивидуальной экспрессии с возрастом сужается. И в связи с тем, что мы сделали свой выбор в пользу неолиберального капиталистического общества, где индивид подчиняется высшей цели, функционированию экономики. Кстати, отправной точкой для моего проекта с фотозаписками стали апокалиптические прогнозы в прессе в 90-е годы в ожидании наступления нового тысячелетия. В 1992 году я решил начать снимать людей на улицах в преддверии страшных бедствий, которые нам предрекали, а затем, через несколько лет после наступления нового века, зарегистрировать, как отразились на них эти роковые события. Но в 2000 году ничего не произошло.
Зато произошло в 2001-м.
Да, но мне кажется, основные роковые изменения мы видим только сегодня, и они в другом. Мы наблюдаем, как общество из аналогового превращается в цифровое. Вот почему мне стало интересно продолжать работу над проектом дальше. Например, благодаря тому, что мы все больше общаемся в стиле коротких текстовых сообщений, мы стали стремиться выражать свои мысли как можно более сжато и эффективно. В результате на улицах стало появляться все больше людей, которые пытаются выразить свою индивидуальность в одежде через текст на футболке. 10 лет назад человек мечтал о каникулах на Малибу. Сегодня он идет в H&M и покупает футболку с надписью «Малибу». И вот он уже как будто бы там побывал. В молодости я шел в магазин и покупал там рубашку, которая, как мне казалось, мне шла. В надежде, что девушка меня тоже заметит в этой рубашке, и между нами произойдет что-то прекрасное. Сегодня я иду по амстердамской Калверстрат, и мне навстречу шагают молодые люди и девушки в футболках с надписью «Хочу секса». Это принципиально новые отношения между нашими желаниями и текстом.
Text-based data. Это называется теперь.
И новое отношение между жизнью человека в реальной жизни и его жизнью за компьютером. Жизнь человека в сети может порой не иметь ничего общего с его обычной жизнью.
Означает ли это, что мы все меньше внимания будем уделять своему внешнему виду, одежде в реальной жизни? Что одежда превратится в текстовый носитель? Ведь гардероб все меньше является атрибутом социального статуса. Вон, посмотрите на Марка Цукерберга.
Все не так просто. Вот возьмем девочку из голландской провинции. Она видит на своем мобильном телефоне красивую одежду какой-нибудь столичной марки, например, Филиппа К. И едет специально в Амстердам, чтобы ее купить.
Она покупает ее прежде всего для своих фотографий в Инстаграме? То есть для себя виртуальной?
Вот в чем вопрос. Этого я пока не знаю. Ближайшие годы покажут. Сегодня уже точно можно сказать, что по аналоговым улицам ходят цифровые люди. Они не отдают себе отчета в том, как странно они выглядят с текстовыми сообщениями на груди.
А как же явный тренд в сторону отказа от чрезмерного потребления, отказа от изделий из натурального меха, рост значения секонд-хенда, не просто потому, что дешевле, а как символ экоэффективного образа жизни? Последнее же тоже связано с цифровым обществом, в котором крепнут горизонтальные связи, и люди перепродают вещи, меняются ими.
Я вам скажу с высоты своего возраста, и это пройдет. Это всего лишь очередной тренд. Все эти мужчины-хипстеры или альтернативные фестивали. Зайдите на такой фестиваль. Возможно, он и альтернативный, но там тоже все одинаковые, с одного и того же конвейера.
Готовясь к нашей встрече, я познакомилась с работами другого интересного фотографа по имени Стефан Драшан. Он, так же, как и вы, долгие годы документирует одежду наших современников, но в принципиально иной манере. В серии «People Matching Artworks» он, например, снимает посетителей музеев и месяцами ждет у какой-нибудь картины, пока перед ней не остановится спиной к нему человек или группа людей, одетых в те же цвета, в том же настроении, что изображены на картине. Или в серии «Matching Couples» он подглядывает за прохожими, парочками или случайно рядом оказавшимися людьми, которые похоже одеты, и опять же фотографирует их со спины. После его работ становится как-то так легко, светло на душе, так они романтичны, трогательны. Ваши фотографии меня пугают. Особенно меня пугают лица на ваших фотографиях. «Вас пугает реальность», – парирует мне Айклбаум.
У меня другой взгляд. Предмет моего изучения – глобальные процессы, а не индивиды. Меня интересует широкий контекст. Грубо говоря, я хочу задокументировать, как выглядел обычный человек в последние 25 лет, что он выбирал, каковы были его отношения с окружающим миром. То, что перечислили вы, лежит вне моего фокуса.
А вы вообще смотрите на лица людей, когда фотографируете?
Нет, не смотрю, иначе я не смог бы работать, ведь я стремлюсь к некой объективности.
Пару дней назад я ждала поезда на перроне в Брюсселе, а на противоположной стороне стояла молодая беременная женщина, чернокожая, в невероятно ярком длинном платье из голубого вельвета с белым кружевом на груди, под платьем там еще шаровары были, на голове у нее была намотана огромная бедуинская шаль, в руке несуразный пакет. Так вот эта женщина буквально приковала к себе мое внимание в серо-коричневой толпе хорошо одетых пассажиров других, и так она была красива, ослепительно красива. А потом я подумала о вас и о том, как бы вы ее, наверное, не включили в свои записки.
Это было бы слишком исключительно, а, следовательно, не могло бы послужить отражением окружающего мира. Разумеется, лично для наблюдателя это важный эстетический опыт, важное переживание. Но это не то, чем я занимаюсь.
То есть это как баллон «Руж» в синем небе из области искусства. И классификации не подлежит. А интересно было бы загрузить ваши фотозаписки в нейросеть и позволить таким образом машине отсортировать цифровых людей. О таком подходе я еще не задумывался, отвечает Ханс Айклбаум. Но, добавляет он, для него абсолютно очевидно, что цифровые люди будут занимать его еще многие годы, что это только начало.
Я первый очень давно начал этот проект и очень рано почувствовал, какое колоссальное значение имеют отношения между человеком и медиа. Сегодня мы живем в эпоху селфи. Для нас особенно важно стало зафиксировать собственное «я». Мой проект появился еще в преддверии этой эпохи. В какой-то степени можно сказать, что я изобрел новое направление фотографии. Ведь до меня никто на протяжении многих лет не фотографировал одно и то же, чтобы потом из-за этого воссоздать полную картину. Спекулятивно подмечали, что все больше людей появляется в футболках с текстом, например, но никогда не фиксировали это явление во всей полноте. Здесь, в Антверпене, тоже все на телевидении очень удивились вчера вечером, когда я принес подборку со старушками в современных куртках одного цвета. Вы правда засняли всю серию за один час? Почему мы раньше этого не замечали? Мой проект в Бирмингеме — это принципиально новая форма презентации. Наверное, в том числе и потому, что мой каталог номинирован на «Пари в фото».
Рассказал Ханс Айклбоум. А вечером, в пятницу 10 ноября, жюри «Париж Фото» и «Aperture Foundation» объявили победителей по трем номинациям. 2017 «Photobook Awards», и победителем в номинации «Лучший каталог» стал каталог недавно закрывшейся выставки в Амстердамском Райксмюзеуме «Новые реалии. Фотография в XIX веке». Наверное, в попытке ухватиться за ускользающего аналогового человека.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал нидерландский фотограф Ханс Айклбоум. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Война памятников, война исторической памяти – знак последних лет вместе с правым поворотом и новыми национализмами в Европе и Америке. Ленин-напад в Украине, Сталина-калашников в Москве, разрушение памятников конфедератам на американском юге. Как обстояли и обстоят дела в Италии, стране древнейших памятников? Каким образом главный архитектор итальянского фашизма Бенито Муссолини изменил облик Рима? Что из муссолиниевской архитектуры римляне считают естественной частью города, а что туристическим аттракционом? Об этом наш корреспондент Елена Фанайлова разговаривала с Александрой Петровой, литератором, специалистом по истории города, автором книги «Аппендикс», герои которой – римляне и иммигранты. Александра провела для Елены экскурсию по итальянской столице под девизом «Рим Муссолини».
Для меня было открытием, надо сказать, что, когда мы говорим «Муссолиниевский Рим», это вовсе не грандиозные архитектурные проекты, типа того, что может видеть турист в Эоре, дворец труда или что-нибудь в этом духе, или довольно грандиозное здание университета. А, как вы сказали, Александра, это провалы и изъятия. Это что-то, что Муссолини изъял из Рима для того, чтобы организовать два или три шикарных проспекта, которые, конечно же, производят такой вау-эффект для любого туриста, который оказывается на площади Венеции. Что про эти изъятия мы можем сказать? Во-первых, это две главных улицы, которые от Пьяцца Венеции отходят.
На этом изъятия не заканчиваются. В самом начале своего правления Муссолини поставил вопрос Рима, вопрос столицы, и там говорил о том, что самое главное – это вопрос Рима разделяется на две части – необходимость и величие. Но к величию можно прийти, только разрешив необходимость. Необходимость связана с жильем и коммуникациями. А величие он понимал как раз-таки вот это очищение античности от всего остального. Что само по себе очень трудно представить в таком городе, который является, как говорят, слоеным пирогом или тортом Наполеона и так далее. Ну, ему это как бы удалось. Нам сейчас кажется, что все так и было, а на самом деле вовсе нет. И от площади Венеции как раз идут две улицы. Проспект Империи, как он раньше назывался, и улица Моря. Сейчас проспект Империи – это улица Императорских форумов, а улица Моря – это улица Театра Марцелла. И сложно себе представить, что обе эти улицы были густо застроены и, конечно, густо населены. Но кроме этих таких вот артерий, была еще огромная артерия, которая идет сейчас по улице, которая еще не существует, это улица Виа Консолазьоне, то есть улица, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. И вся эта улица тоже была очень густо застроена зданиями как средневековыми, так и эпохи Возрождения. Вот мы как раз говорили, помните, что там также стоял дворец, построенный Браманте, в котором умер Рафаэль, и дворец, построенный самим Рафаэлем как архитектором для врача Льва X, папы Льва X. Знаменитые оба здания, описанные, но у нас осталось только описание в результате и зарисовки. Они были разрушены, к сожалению.
Вообще-то это мне напоминает вот таким размахом и громадой планов огромные сносы, которые производились и в Советском Союзе, я не говорю о 30-х, но вплоть до 70-х годов. То есть такое ощущение, что любой правитель может зачеркнуть своей волей, что русское церковное наследие, что дворец Рафаэля.
Да, 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 совершенно верно, но почти никто этого не ощущает в Риме. И часто даже можно услышать, как прекрасно, что итальянцы помнят свое прошлое, и как много здесь осталось, наверное, ничего не разрушено, однако это не так, видимо, просто потому, что в Риме действительно так много всего, что все-таки осталось тоже немало.
Вы еще сказали удивительную вещь, что археологи вообще-то очень злые на диктатора за то, что он буквально со своей лопатой выходил на эти раскопки и, по сути дела, разрушил его действия или действия людей, которые ему подчинялись, разрушили несколько ценнейших слоев, ценнейших для археологов, потому что подземный Рим огромен, уходят на многие метры вниз те здания, в которых жили настоящие римляне. И мы сейчас имеем, даже несмотря на весь этот шикарный форум, шикарный с точки зрения современных людей, мы имеем только какой-то верхний слой. Археологи как-то пытались бороться с Бенито и покорными ему исполнителями? Или это уже фактически невозможный шаг, и он волюнтаристически это все делал?
Безусловно, пытались, писали обращения, убеждали, пытались что-то отстаивать. И даже были не только археологи, но и архитекторы, как ни странно, и даже фашистской формации, которые убеждали его, например, не разрушать вот это Спино дель Борго, улицу, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. Но, тем не менее, все-таки это был диктатор в самом деле, и, видимо, никакой возможности повлиять на него не было, потому что он сам решал, что хорошо и что плохо, и действительно бросался на эти археологические раскопки с лопатой, с голым торсом, как иногда можно увидеть на некоторых фотографиях и документальных.
То есть Владимир Путин не первый в демонстрации своего мачистского начала на фотокарточках?
Да, да, да. Мне кажется, что все это идет, как часто говорят итальянцы, они всегда в авангарде, и в плохом, и в хорошем.
Это вот любовь к большим проспектам, она ему была нужна для парадов? Он так понимал величие замысла?
Скорее всего, для парадов, потому что сразу же почти на них и совершались эти парады. И вот по Виа Консолазьоне проходили фашистские парады, и по улице Империи. Площади, площадь Венеции, на которой можно было выступить с балкона.
Знаменитого, который знают все туристы, кажется.
Который знают все туристы, да, и место встреч под балконом. Это обычное место встреч в Риме. Все такие пространства, да, где можно было действительно показать себя и не только. Мне кажется, что это все идет тоже от Древнего Рима, как мы говорили, да, что сперва Муссолини ориентировался на Юлия Цезаря, это был его кумир. Но после 1936 года, после захвата Эфиопии, когда наконец-таки Италия стала империей тоже, он стал ориентироваться на Августа. И вот этот августовский Рим и порядок, это все уже стало ему очень близко, и как раз-таки в 37-м, если не ошибаюсь, году была огромная выставка, посвященная Августу, где даже можно, есть фотографии Муссолини рядом с знаменитой статуей Августа. Ну, все ее знают, она называется «Аугусто ди Прима Порта». Это, может быть, помните, в таком огромная статуя с амурчиком и на дельфине рядом с ним. И вот это стало символом как раз-таки мужественный такой, очень красивый Август и Муссолини, который тоже себя, множество статуй Муссолини, его изображения, и там тоже на этой выставке можно было увидеть Муссолини и Августа рядом.
Но еще один из запомнившихся мне моментов нашей экскурсии – это когда мы выезжаем на Виа Национале, и вы говорите, что Муссолини все это не придумал. Это шло еще от Виктора Эммануила, от эпохи 70-х годов XIX века, когда для страны было важно укрепить свою национальную идентичность. Наконец, Италия стала единой, и поэтому возникает площадь Республики, проспект Наций и пересекающие его улицы, которые названы именами городов.
Да, да, совершенно верно. Это не Муссолини начал, это вот такое экзальтированное разрушительство, что ли. Оно началось еще вот как раз-таки при Викторе Эммануиле II, которые осваивали этот новый город, такой маленький, провинциальный, наверное, городок.
Как им казалось.
Как им казалось, да. Совсем неподходящий вначале для своей новой роли столицы и европейского города, в которую король въехал не очень довольный, потому что об этом много говорилось, что должно быть, какой город должен быть столицей объединенной Италии. И вот, наконец-таки, все-таки был выбран Рим. Не сразу. И Золя, который приезжает в Рим сразу же, через короткое время после того, как все-таки он был выбран столицей, как раз пишет очень интересную брошюру, эссе про Рим, где он говорит, что Рим – это фальшивая столица Италии. И тогда особенно, наверное, было видно вот это варварское, в каком-то смысле, разрушение древнего города. Были разрушены виллы с огромными парками, такие знаменитые, действительно, которые описывал и для нас далеко ходить Гоголь, да, вилла Людовизи, она была разрушена, и многие-многие другие, что нам сейчас трудно представить. Но Виа Венето, это тоже была улица, которая, вот эта знаменитая улица, которая называют улица сладкой жизни, она тоже была, в общем-то, освоена как раз-таки тогда, после объединения Италии, и нужны были новые здания для новой элиты. В общем-то, безликими они тогда казались.
Я бы сказала, что этот год или два последних года для Европы, теперь выясняется, для всего мира, стали войной памятников или войной памяти. На американских землях южане борются против конфедератов путем того, что сносят памятники генералам-северянам, которые, собственно говоря, освобождали юг от рабства. В Украине сначала произошел Ленинопад, то есть освобождение от памятников советского прошлого, и ставятся памятники новым героям. Например, много споров вокруг памятника Симона Петлюри, который в Винце, если я правильно помню, установлен. Владимир Путин сказал, что этому человеку, который ответственен за еврейские погромы, нечего памятники ставить. Но при этом, как верно заметила и один из критиков выступления Владимира Путина, он бы Богдана Хмельницкого покритиковал, который вот точно был ответственен за эти погромы. А Петлюра при его правительстве это происходило. Он не был антисемитом, об этом тоже есть там определенные документы. В Москве ставится памятник Калашникову, что тоже вызывает какое-то количество споров и даже довольно остроумные идеи о том, что памятник не обязательно должен носить какие-то положительные смыслы. Памятники иногда бывают и для закрепления отрицательной памяти. Возможно ли в Италии, были ли какие-то периоды в Италии, когда подобные споры существовали? Вы рассказали о том, что, оказывается, вся история последних двух столетий фактически Рима – это, собственно говоря, вот эта борьба идей, борьба властителей за то, как они представляют себе архитектуру. А вот что-то вокруг памятников такое существует? Прекрасным образом стоят и муссолинивские памятники. Не Муссолини, не памятники, посвященные Бенито, а те памятники народным героям, которые в его времена выстраивались. Есть ли у итальянцев желание оспорить моменты своей истории, связанные с независимостью, или с теми героями, которые при фашизме воспевались, которым ставили памятники, или это совершенно такая нормальная уже часть послевоенной истории, которую нет смысла обсуждать?
Совсем недавно как раз была полемика по поводу обелиска Муссолини, на котором, как вы помните, с одной стороны написано «Дукс», да, «Дукс», «Дуче», а с другой стороны написано «Десятый год фашистской эры», и с третьей стороны написано «Опера Балилла». «Опера Балилла» – это было прозвище такого мальчика 18 века, который боролся как раз-таки за независимость Италии против австрийцев. И он стал такой вот фигурой-символом. Некоторые даже сомневаются в его существовании, впрочем, но именно фашистская эпоха взяла его как такой символ. Это как бы символ октябрятства, можно сказать, или пионерии. И октябрятство, и пионерии, потому что были... Болило это как раз-таки дети в возрасте до 8 лет. Потом есть разные другие градации, например, там авангардисты они назывались, да, это дети, по-моему, до 14 лет, это касается мальчиков, а девочки назывались немножко по-другому. Маленькие итальянки или юные итальянки, они ходили в определенной форме. И вот эта опера «Болило», кстати, если мы говорим о монументе Муссолини, то как раз-таки весь «Форо Италико», который когда-то назывался «Форум Муссолини».
Это стадион.
Это стадион, да. Он сделан именно для вот этой вот структуры «Болило». «Болило», которая занималась воспитанием юношества, детства и юношества. И она возникла в 26-м году, а в 28-м есть, если я не ошибаюсь, вот как раз стали делать этот вот форум Муссолини. И поэтому на обелиске...
Где поставили этот обелиск.
И поэтому на обелиске написано вот эта вот опера «Болило». Кстати, вот этот форум Муссолини, он, собственно, для чего сначала был сделан? Он был сделан именно для того, чтобы воспитывать, ну, скажем, сейчас физруков. Физруков и тренеров. И даже спортивный стадион сначала предполагался именно для тренировок. И, в общем-то, все это было, да, для вот молодежи, юношества. Там были школы для физического воспитания сделаны. И постепенно они уже не только на физическое воспитание обращали внимание, но и также и на идеологию. И с каждым годом это все становилось все жестче и жестче. Так вот, была полемика, и она до сих пор продолжается. Не стереть ли, соскрести ли имя, слово «Дукс» с этого обелиска. И эта полемика таком на высоком уровне продолжается. Кто-то отстаивает даже просто память, да, говорят, что это все-таки уже история. А есть люди, которые говорят, что надо это убрать, стереть. Ну, а множество соскребанных фасциев мы можем увидеть по всему Риму. Вот, к сожалению, мы сегодня на это не обратили внимания, но этого очень много.
Фасции – это символ...
фашизма. Это символ фашизма – это, собственно, тоже древнеримский символ, который... несут в руках ликторы, охраняющие магистратов. Каждому магистрату полагалось определенное количество ликторов. И вот эти фасции – это пучки прутьев, розги, в которые воткнуты секиры небольшие. И Муссолини берет это за свой собственный символ. И вот их в Риме множество было, и их можно увидеть. Я их очень люблю, их собираю буквально, да, у меня есть...
Потому что их мало осталось.
Их мало осталось, и они бывают в таком месте, до которого трудно добраться. Например, в одном лицее Вирджилио, он наверху, надо задрать голову, и тогда ты увидишь эти фасции. Или же на мостах можно их увидеть. Или на театре, даже на театре Марцелла великолепно, но это кажется чем-то древнеримским, ну, мало кто понимает, что одна часть театра Марцелла, который тоже был очищен от разных построек и вообще жизни, когда он был очищен, то пришлось сделать ему такие контрфорсы, то есть подпорки. И эти подпорки – это эпоха Муссолини. То есть у него есть средневековая часть у театра Марцелла, и от этой средневековой части растут такие неприятные ноги. И это вот и есть муссолиниевские кирпичные такие контрфорсы.
Саш, возможна ли ситуация, когда вдруг Муссолини захотят поставить новый памятник? Это лето в России ознаменовалось еще и тем, что новый памятник Сталину появляется, и не один, а вот в Москве, в частности, он появляется на такой аллее исторических персонажей, где буквально в одной аллее от Петра Первого до академика Сахарова, и Сталин среди них. Что, конечно, шокирует часть нашего просвещенного населения. Можно ли сказать, что что-то, какие-то мемории в честь Муссолини могут появиться сейчас?
Если бы вы меня спросили 2 года назад, я бы сказала, ни в коем случае, думаю, что нет. А вот сейчас я ничего не исключаю, потому что совсем недавно было подано заявление в мэрию от группы ностальгирующих пройти в честь марша Пенарим, который состоялся 28 октября 1922 года. Повторите этот миленький марш 28 октября.
Тогда, если можно, несколько слов для наших слушателей, что это был за марш и об исторических обстоятельствах, так сказать.
Да. В 1919 году Муссолини создает официальную партию чернорубашечников. И в 1922 году он, собственно, приходит к власти. То есть король Виктор Эммануил III отказывается от власти в пользу Муссолини. Он прекрасно мог бы остановить фашистов, которые шли на Рим. Это было нетрудно, но он этого не сделал. Видимо, он боялся за свое собственное место, за то, что это может плохо кончиться для него. Кончится кровопролитием. Это был мирный марш, и Муссолини после него, правда, он не участвовал в нем, а приехал, как мы сегодня говорили, в спальном вагоне, отправился потом в гостиницу Савой, которая
довольно шикарную,
да. Но не пожелал переодеться, явился к королю в таком виде и просил прощения, Ваше Величество, прошу прощения, что я являюсь к вам в черной рубашке. Я ветеран борьбы, которая, слава Богу, закончилась без кровопролития. Это был очень важный момент в истории фашизма, потому что все эти люди, которые пошли тогда на этот марш, среди них были женщины, и военные, ордити, это люди, которые во время Первой мировой войны хотели сражаться до конца, и как раз вот их национализм толкал их тоже на вступление потом в фашистскую партию, поскольку как раз это соединяло их с Муссолини. Италия ведь, как мы помним, да, осталась очень недовольна тем, как развязалась Первая мировая война, она осталась как бедная родственница без своего куска пирога. Люди, которые шли вместе, да, они потом, им были оставлены сертификаты, и они получили за это деньги. И потом, в последующей жизни, уже в фашистской своей жизни, да, это было как бы таким лесепассе, можно так сказать, таким паспортом, который помогал им в их карьере, и те, кто не шел, это был как уже совершенно другой тип людей. Так вот, сейчас,
возвращаясь к современной инициативе,
да, люди, а их немало, которые решили снова повторить этот подвиг. Им было отказано, мэрия им отказала. Теперь вот они просят разрешения пройти другой день. Другой день. Это уже не будет связано напрямую с Муссолини, но это право, это каза паун, так называемая, в честь паунда они называются, между прочим. Все у нас к поэтам, да, итальянцы, они же без поэтов не могут. И Муссолини смотрит на Данунцио, да,
и вот много
учиваются у него, да. И вот эти люди тоже называются каза паунд.
Действительно, в честь Эзры Паунда?
Да, в честь Эзры Паунда, да. Так что будем ждать, что сейчас им ответит мэрия. Это вот как раз-таки повестка дня.
Потрясающе. Саша, герои вашего романа «Аппендикс» периодически оказываются не только среди прекрасного барочного Рима или таинственного подземного Рима, они оказываются и в районах, связанных с строительством Муссолини. Можете вот чуть подробнее об этом сказать?
Да, этих районов немало. И
это так называемое социальное жилье, можно так его охарактеризовать? Или как лучше про это сказать?
Да, наверное, это можно назвать социальным жильем. Это и Горбателла, которую мы сегодня видели, которую хорошо знаете. Но это и районы на периферии, на улице Тибуртина и так далее. Их довольно много. И даже тоже как бы не увидишь сразу, когда, если гуляешь по городу, по центру. И мой персонаж Вал, один из тоже этих главных 8 персонажей, он живет со своей семьей на Монте-Маре. Это место не связано никак с фашизмом, но его семья связана с историей фашизма в том смысле, что его дед и отец, они как раз-таки антифашисты. И более того, даже коммунисты. Но в то же время они и строители. И в это время, как мы поняли, у строителей было очень много работы. И тут такой парадокс. С одной стороны, они получали работу как раз-таки от фашистов и их в чем-то притесняли. Но они прекрасно могли сразу же найти работу. Их увольняли из одного места, и они находили очень быстро в другом. Потому что стройка была была непрерывная. И потом этот персонаж Вал, когда уже совершенно в другую эпоху, он связан с вооруженной борьбой, или по-разному его называют, с терроризмом в Италии, он из Трастевере, который тоже не является фашистским районом, но он проходит ночью, попадает сперва в Сан-Лоренцо, и дальше, еще дальше идет на периферию. И вот Сан-Лоренцо, он тоже напрямую связан с эпохой фашизма, хотя здание эпохи предыдущей, но это был единственный район в городе, который дал отпор фашистам. Еще до марша на Рим они прошли по городу, сан-лорентийцы, женщины вышли со сковородами чугунными на них, а мужики стреляли прямо из окон. Это такой был левый квартал, район, вернее, не квартал, а район. И люди иногда на время переходили в тюрьмы из этого района, потому что жили такой свободной жизнью. То есть там были и рабочие, ну и разного рода деятельностью занимались. Ну вот они в штыки встретили этих фашистов. Фашисты на следующий день после марша на Рим пришли и довольно сильно расквитались с ними. К сожалению, именно этот район стал жертвой бомбардировок наших союзников. И очень много людей погибло. Вот мы говорим, Рим – открытый город, и даже почти никто не помнит о этих страшных бомбежках. А их было немало. Если я не ошибаюсь, около 300 бомбежек было. И вот некоторые были очень-очень тяжелыми. И они коснулись как раз-таки вот этих периферийных районов, где жили в основном левые, рабочий люд, Сан-Лоренцо, потому что недалеко проходят железнодорожные пути. Как мы знаем, уже давно знаем, что да, наши союзники очень ошибались вообще. Лазомир иногда их подводил.
А может быть, они не хотели быть обвиненными в разрушении Капитолия, в папской резиденции, замка ангелов. Не хотели бомбить прекрасный центр.
Да, 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 да.
Вполне возможно,
нельзя это исключить, да.
А возвращаясь к Карбателле и к тому, что я упомянула социальное жилье, вы упомянули во время нашей прогулки, что когда разрушались здания для формирования вот этих прекрасных проспектов, людей-то нужно было куда-то выселять. И, как я поняла, Карбателла стала одним из мест, куда более или менее не совсем вот бедных людей, а таких, то, что мы называем low middle class, вот их туда отчасти перевозили. Перенаправляли.
Угу. Да? Ну, это были скорее, да, люди, может быть, даже не middle class, а, может быть, мы их назвали бы бедными людьми. Да, их, например, вот эта Спина дель Борго вмещала в себя огромное количество домов и 5000 жителей примерно было выселено. Это только из этого маленького райончика. А мы сегодня видели огромные также вот эти проспекты. То есть огромное количество населения, которое надо было как-то распределить. И вот Карбателла была одним из этих мест, где их расселяли по так называемым гостиницам. Причем женщины и мужчины должны были жить отдельно. Но если была семья, то женщина оставалась с детьми, а мужчины жили отдельно. И потом они могли пользоваться баней
в другом здании.
В другом здании в определенные дни, да. Или же после работы могли тоже пойти помыться. Ну, вот совершенно в другом здании, да, не у себя дома.
Эксперимент почище советского, я бы сказала.
Да, 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 потрясающий эксперимент. Но это были еще везучие люди, потому что многих других отправили за 25, 30, 40 километров в городки, которые были созданы, фашистские такие городки, как Априлья, например, или вот городок, который называется сейчас Латино, а назывался Литория. И они были просто вот построены, но на очень плохих территориях, где были болота, была малярия, и им еще нужно было как-то и осушать. Правда, не только жители Рима осушали болото, но были туда заселены, например, граждане из Венето переселили туда, и вот они массово тоже осушали болото.
Сейчас эти городки существуют? Там жизнь как-то происходит?
Да, 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 городки эти существуют. И даже городок Латино жители недавно попросили снова назвать его Литория. Правда, никто не понял, почему. Вроде бы не из-за того, что это связано с фашизмом, а просто почему почему-то они решили, что так благозвучнее.
Саша, давайте вернемся к красоте знаменитых построек. Например, кто из художников работал на Форо Италико? Там есть совершенно чудесные мозаики, просто поражающие воображение того, кто знаком с историей искусств. Или совершенно какие-то чудесные фрески, я уж не говорю о впечатляющих фигурах, которых более 60, кажется, всех этих спортсменов, которые представляют собой героя, молодого героя от каждого региона. Это же реальные прототипы существовали у всех этих статуй. Так вот, кто работал в это время из, может быть, известных каких-то людей, если для нас символом советского ар-деко и сталинского ар-деко является Вера Мухина, были ли какие-то вот персонажи подобные в муссолинской Италии?
Ну, их было очень много. Безусловно, наверное, художника, который на слуху, это, который что-то скажет российскому слушателю, это Джино Северини, одна из самых ярких фигур итальянского футуризма. Он работал над мозаиками на Форо Италико, Форо Муссолини. Мозаики – это, конечно, Греция. Это, конечно, Греция, как и вообще сам форум Муссолини. Это дело его Дель Дебио, такой молодой архитектор в то время. И он бредил действительно Древним Римом, как и Северини. Он мозаики сделал в тонах белого и черного, белый, черный, серый, такое отсутствие пространства, как будто бы, да, ноль, конечно, объема, и такая вот полусфера, потому что фигуры, они идут как бы вот по полусфере, полукругу, и что неосознанно нас наводит на мысли о вазах, конечно, о древнегреческих вазах. Единственное, что фигуры гигантские. Гигантские – это вот, как говорил Муссолини, проблема Рима, да, мы возвращаемся, да, это необходимость и величие. И величие он связывал с очищением античности от всего остального и говорил, что здания эпохи Древнего Рима должны стоять в своем одиночестве, возвышаясь над другими, доминируя над другими. И вот эти гигантские фигуры, о которых вы говорили, 60 действительно статуй, от каждой провинции даже, не региона, а провинции, это такие, в самом деле, тоже античные герои, гигантские, четырехметровые, в каком-то сне таком об античности, потому что Северини – это сон об античности, и эти тоже юноши, правда, в основном все они с листочками на
гениталиях.
Кроме одного, который мой любимый, конечно. Я долго думала, кто он. Он в сандалиях, вроде бы не бегун. В руках у него ничего нет, потому что часто эти персонажи держат в руках что-то, что мы понимаем, да, это метает там диск, это что-то еще.
Там даже хоккеист есть, я должна признаться. Даже.
А вот этого ничего в руках нет, но на ногах почему-то сандалии. Кто бы он мог быть, не знаю.
А как нам сообщили с приятельницей, когда мы смотрели этот стадион, там находился даже личный тренажерный зал для Муссолини.
Совершенно верно.
Он сохранился как-то?
Да, он сохранился. Сейчас там зал конференции, но мозаики Северини сохранились. Он, конечно, поразительный. Жаль, что сегодня было воскресенье, а то бы мы зашли еще в... Сейчас это Министерство экономики, а раньше это было Министерство корпораций. И там сохранилось очень много всего, и в том числе потрясающие витражи Северини. Поразительные, огромные. Так что у него было немало работы для Муссолини. Вообще он был человек очень интересный. Был другом философа Маритена. И, конечно, вращался вот в самых лучших кругах и парижских среди ярчайших художников, ну и, конечно, со своими футуристами.
Мне любопытно. В Эуре часть вот этих огромных и прекрасных дворцов, они функционируют как административные здания, разумеется. Но что происходит с самым главным дворцом?
Надо проверить, что там происходит. Я в прошлом году туда ходила, и там Гуччи или еще кто-то снял это все, и туда вообще уже не пущают, потому что там у них какие-то их административные помещения и какие-то, как они называют это, шоу-румы, что-то такое, шоу-мешоу. В общем, что-то такое.
Это нужно проверить, но я бы совершенно не удивилась, если да. бы так произошло, потому
да.
что, конечно, это выглядит как какая-то грандиозная декорация да. или там основа для грандиозной да. декорации какой-нибудь да. новой империи. А какая новая империя? Конечно, это Гуччи.
Да,
конечно,
да.
это итальянский дизайн. Александра, можно я попрошу фрагмент из книги, связанной с этими районами?
связано с площадью, на которой мы были сегодня с вами. Будет понятно, о какой площади речь, я думаю, очень многим. И это не чисто фашистская площадь, но, с другой стороны, и символ фашизма. Только в заведении на площади В мы немного пришли в себя. Здесь все казалось неизменным. Как всегда, полоумные чайки, перенесшие сон на более спокойное утреннее время, деловито кружили над тепло подсвечиваемым махиной мрамор. Прямоугольные гельфские зубцы темного ренессансного палаца отражали в своей гибелинской карикатуре, построенной 400 лет спустя. Вдалеке белела колонна серпантином древних мраморных комиксов, как первый вектор в силовых соотношениях власти, расставленных на этом территориально-карликовом и бесконечном по смыслу пространстве.
Площадь Венеции.
Мы ехали по очередному проспекту, названному в честь их первого короля Лилипута, образ которого только что пытался архитектурно доминировать на оставленной нами площади. В нескольких шагах от злосчастного балкона, с которого не так давно зазнавшийся мордастый паяц дирижировал волей рьяно молящихся на него человечков, горел свет в здании нового тирана. Стояли машины карабинеров, и они, скучая, несли несменный караул, как солдаты у вечного огня, что горел по соседству.
О Риме Муссолини писатель Александра Петрова рассказывала Елене Фанайловой. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.